из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете о психологической сути того или иного события. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Психология событий».
19 часов, но уже почти 6 минут, в студии «Говорит Москва». Еще раз добрый вечер, с вами по-прежнему я, Екатерина Собчик. Я вам напоминаю, что вы мне можете писать смс 925-888-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот» и звонить через некоторое время по теме в прямой эфир 495-7373-94-8. Ну, тут мне напоминают, что в прошлый раз я обещала что-то сказать про Кокорина и Мамаева, потому что в прошлый раз как раз было объявлено о том, что они через 10 дней выходят. Прошла неделя, значит, по идее, они через 3 дня должны выйти по УДО на волю. И вы хотите, чтобы я что-то комментировала. Вы знаете, ну, сам по себе этот выход, это УДО, я как-то даже не знаю, как мне комментировать. Прокомментировать можно другое. То, что вообще вот вся эта история, на мой взгляд, неадекватно была раздута, ей было придано прям такое, ну, почти общефедеральное значение, все об этом говорили, а, собственно говоря, повод-то какой? Причем вообще как-то все было очень мощно. Если это правда, я тогда вообще ничего не могу понять. Там говорят, вернее, не говорят, а пишут, 18 следователей работало над этим делом, 18. А там одного мужика избили безобразно, другому, значит, надавали по башке стулом. Что делали там 18 человек? 6 месяцев их держали в СИЗО, и 6 месяцев они разбирались с этим кейсом. Что там разбираться? То есть этому было придано такое значение какое-то огромное, почти вот какое-то мистическое, и все обсуждали. Что обсуждать? Ну, какие-то подонки, сорвавшиеся с цепи, совершили омерзительные хулиганские действия, и надо было их быстренько осудить, там, я не знаю, им бы хватило 15 суток. Им бы хватило 15 суток, чтобы, так сказать, осознать, как неприятно, когда тебя выдергивают из обычного образа жизни. То есть, понимаете, мне кажется, что вот это... Вот, честно говоря, мне их не жалко. И не то, что я там радуюсь, что они вышли, и не то, что я радовалась, когда им дали по полтора года. Они повели себя как негодяи, они заслуживали наказания, мне трудно судить, какого, но просто вокруг этого раздувать вот эту огромную историю, на мой взгляд, не стоило. Мне кажется, что повышенное внимание к ним... точно не пойдет им на пользу. То есть вместо того, чтобы их обесценить, показать, что они вели себя ниже плинтуса, что это фу-фу-фу, что они стали нерукопожатными, вот вместо этого разыгралась огромная дискуссия, там, ребята, да, оступились, но ребят надо пожалеть, а кто-то говорил, что нет, их надо наказать, потому что они злодеи злодейские, но негодяи они, негодники они, совершили гадость они, фу-фу-фу, это единственная, на мой взгляд, справедливая оценка, которую они заслуживают, но их же сделали объектом для общественной дискуссии, сам Рамзан Кадыров за них заступился. Это как у них после этого должна раздуться самооценка на пустом месте? Причем тоже ведь это неудивительно. Сам Кадыров – это человек, ну, как бы представитель ментальности, в рамках которой сила и любые ее проявления представляют особую ценность. И при таком сопровождении информационном и эмоциональном, мне кажется, эти парни, они просто не сделают правильных выводов. Они, наверное, будут продолжать считать, что сила – это очень хорошо, но надо просто не быть дураками и не подставляться. И эту силу проявлять каким-то, может быть, более хитрым или более опосредованным образом. Но у них не будет... вот этого убеждения, что, вообще говоря, бить стулом по башке нельзя. Вот нельзя и все. Вот как-то так. Не знаю, мне кажется, что именно то, что так много об этом говорится, и ровно с точки зрения попытки их оценить в каком-то положительном ключе, но это, в общем, как-то совсем не... Мне кажется, это неправильно. Вот с точки зрения там педагогики, я понимаю, что они уже не дети, чтобы их воспитывать, но ведь у нас же это называется как-то воспитательно-трудовое воспитание, да, у нас в колониях происходит, или что-то в этом духе. Но вот они от этого воспитания не станут. Я почти уверена. Что-то у нас здесь прыгает звонок какой-то, я никак не могу понять. Я вижу этот звонок, но он почему-то не задерживается, он почему-то соскакивает. Ну, попробуйте еще раз позвонить. Так, вот вроде есть. Да, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Екатерина Вайс.
Да, здравствуйте, Вайс. Что вы думаете?
Не хочу вам подыгрывать, я полностью с вами солидарен. Но пранкеры доказали, на каком высоком уровне. Я не буду называть фамилии, были заинтересованы лица, чтобы развалить это наглядное с видеодоказательствами дело.
Развалить?
Да. Ну, пранкеры должностных лиц, которые находились рабочее место которых сейчас за кремлевской стеной, вполне серьезно говорили, что ребята просто не на тех нарвались и не стоит так строго их наказывать. 18 следователей для чего? Ну, для того, чтобы никакая так называемая либеральная шушера не говорила, что данное дело ведется предвзято.
А зачем так много народу?
А вы знаете, что по экономическим делам даже в 90-е годы люди сидели по несколько лет, и следователей даже по каким-то палаточным делам было ровно такое же количество.
Ну, так вы сравнили дело о хулиганстве и дело экономическое.
Но это не хулиганство. Понимаете, тут они как бы пошли баш на баш. Не забывайте, что им дали время приехать самим в органы внутренних дел. Угу. И наверняка им, видимо, не афишировалось, да, оформили явку с повинной. В любом случае, по биллингу и по другим средствам все знали, где они находятся. Их могли взять за шкиботник и доставить непосредственно.
Да, это я помню. Угу.
Вот, это я прочитал, вот я вам говорил уже однажды, может быть, в других комментариях. Это чисто 111 статья до 10-12 лет уже в новой редакции, которая была изменена примерно год-полтора назад. Угу. Это нанесение тяжких телесных повреждений, что было уже обозначено судом. Без цели хищения имущества пострадавших предметами, заменяющим оружие, по предварительному сговору с особой жестокостью. Mm-hmm. И те травмы, mm-hmm. которые получил водитель, этот белорусский ИПАК, полностью совпадает с теми повреждениями, которые обозначены в этой статье. Это было 7 лет, теперь это 7-12 лет. Вот, тем более, что вы правильно сказали, вину они не признали свою, mm-hmm. они, видимо, виновны в том, что попались. Потому что, как показывали многие другие, кто с ними дебоширил в таких так называемых неофициальных интервью, говорили, что этим, особенно его брат и там друзья, ну, дебоширили, в том числе в плане драка, не первый раз. Поэтому я считаю, что, ну, дали УДО, ну, бог с ним, как говорится, это все на суд, прокуратуру, органы.
Ну, да, им хватит впечатлений.
Но то, что оказывать им какую-то моральную поддержку на уровне руководителя республики, ну, тут просто хочется сказать, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто твои друзья. У меня к ним сочувствия нет. На самом деле любой должен поставить на себя на место пострадавших, когда идешь на работу, а тебя толпа просто избивает, пробивая пенальти тебе по голове, унижая тебя при всех людях, которые идут по улице. Или когда ты в кафе обедаешь, а об тебя рихтуют какую-то мебель.
Ну и, да, и обзываешь более, еще там каким-то образом.
Да, и тем более еще оправдываются. Но это вообще уму непостижимо.
Да, поняла. Спасибо большое за ваш комментарий. Ну вот с нами также согласен Анатолий. Говорит, полностью согласен с оценкой ситуации по этим негодяям. Я просто еще раз хочу сказать, что, на мой взгляд, совершенно недопустимо, когда такая очевидная пакость, очевидная гадость и очевидная низость может получать разные трактовки, что можно еще сомневаться в том, что это не низость и не гадость. Вот на чем я хочу сделать акцент. Да, ваше мнение, пожалуйста, я вас слушаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина. А, ну, как это, я вот представляю, допустим, этот информационный повод использовали как, ну, как жвачку, то есть, чтобы люди, так сказать, переключить внимание, допустим, от того, что там Сибирь выгорела, там, или, допустим, алюминиевую промышленность передали американцам, или там, допустим, преследуют действительно оппозицию. Вот так.
Спасибо большое, но видите ли, в чем дело? Отвлечь всегда есть повод, потому что у нас всегда что-нибудь горит или тонет, или затапливается, или взрывается. Все время происходят какие-то угрожающие события, и тогда можно по любому поводу, то, что становится информационным поводом, говорить, что это, понимаете ли, всего-навсего маневр для отвлечения. Деревенский парень говорит, что так оно и есть. Так, Герман говорит о протосоветский. Заметьте, как сидел, так сидеть продолжит. Да, ну вот Анатолий, значит, согласен по поводу негодяйства. А Бигин почему-то спрашивает, почему на радио вообще нет повышенного внимания высказыванию Бортко, лишь только на YouTube-каналах. Ну, вы знаете, очень трудно иногда объяснить, почему какое-то событие вызывает резонанс, а какое-то нет. Вот попадает, да, вот как говорят, новость зашла. Вот где-то вот новость заходит, а где-то она не находит отклика. Значит, в другом состоянии находится вот общество и его интерес на другие вещи нацелен. Да, слушаю вас, пожалуйста, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я что хочу сказать. Их осудили только потому, что были две видеозаписи с их преступлениями.
Да.
Если бы не было этих видеозаписей, то ничего бы им не было. Кстати, одну ту, из которой из кафе, они же пытались выкупить за 5 миллионов рублей. Об этом сообщалось официально.
Угу, угу.
Им не продали. И я уверен, что никого это дело ничему не научило, и их не научило в первую очередь. И, кстати, уже после того, как их задержали, они там были под следствием, под судом, еще ж несколько случаев было, когда точно так же спортсмены, в основном футболисты, кого-то избивали на улицах, потому что там кто-то кому-то не понравился, все. И каждый раз только видеозапись, и, так сказать, являлась доказательством. А если видеозаписи нет, то они чувствуют свою полную безнаказанность.
Тут и есть, уверен, знаете, еще какой нюанс, мне кажется, важный. Это еще спасибо, что суд согласился эти видеозаписи принять к рассмотрению. Мог бы отказаться, как он сейчас делает в ряде случаев вот после протестных акций.
Но дело в том, что суд, что называется, не то, что он согласился. Я возьму на себя смелость предположить, что пришла команда сверху, так сказать, принять видеозапись. Суд-то у нас сам не решает, принять или не принять.
Но тут другая еще вещь. Это же все было на YouTube.
Так вот
все
именно.
Это видели все.
Пришла команда сверху именно потому, что это получило широкое распространение. И, кстати, алло.
Да-да.
И, кстати, я уверен, что вот тот, кто говорит, что это ничего особенного и так далее, и пытается защитить, они сами наверняка себя ведут точно так же. И кто, имея должностные, так сказать, полномочия, так сказать, считает себя неприкосновенным, кто откупается деньгами, и это, что называется, одна система взглядов, одно мировоззрение. Ну, условно говорим, скажем так, люди в погонах чувствуют свою безнаказанность, потому что знают, их прикроют такие же, как они в погонах. А те, у кого много денег, как Умар и Багдасарян, совершенно спокойно все нарушают, потому
продолжают
что
рассекать, да.
Да,
спасибо что большое, спасибо большое. А давайте-ка мы проголосуем, друзья мои. Давайте мы проголосуем. И вопрос, да, а потом я буду дальше принимать звонки. Вопрос у меня к вам такой. Считаете ли вы, что вот эти парни и подобные им парни, они могут сделать правильные выводы, и что их вот представление о собственной исключительности может измениться? Итак, если вы считаете, что в результате мер, приведенных в отношении них, у них изменится самооценка, у них перестанет раздуваться их огромное эго, они перестанут ощущать свою исключительность, ну, как бы войдут в берега, то, пожалуйста, 134-21-35. Да, после наказания у людей глава становится на место. И, соответственно, нет, особенно после поддержки со стороны там определенных лиц весьма влиятельных, они будут по-прежнему считать себя необыкновенно великими, да еще и пострадавшими, да еще и с таким своеобразным опытом. То есть ничего их не изменит, ничего их не исправит. 134, 21, 35. 36, извините. Итак, 134, 21, 35. Да, они перевоспитаются, грубо говоря. 134, 21, 36. Нет, они не перевоспитаются. И представление о собственной исключительности у них останется. Вот давайте, пожалуйста, поголосуйте и, соответственно, можете аргументировать то, как вы голосуете. Давайте посмотрим на ваши звонки и, соответственно, послушаем вас. Да, пожалуйста, что вы по этому поводу думаете? Так, сорвался человек. Давайте еще раз. Мы вас слушаем.
Алло?
Да, пожалуйста,
слушаем.
Здравствуйте.
Алла Васильевна, Москва.
Слушаем, Алла Васильевна.
Вы про этих молодых футболистов говорите?
Да, пока да.
А вы знаете, ведь это не такое резонансное дело, как вы вот говорите.
Я бы как больше это? Говорила кто, о кто том, только что... не обсуждал, только ленивый не обсуждал, ну что вы.
Простите меня, я вам скажу, что Серебренникова тоже обсуждали. 200 миллионов якобы украл, а в результате он чистый стал.
Так, согласна, и... Алла Васильевна, вы все правильно сказали.
Да,
такой...
я слушаю, и поэтому говорю, да. Что то, что они сделали, я считаю, что они осознали. Побыть в тюрьме, колонии, в СИЗО, это вы знаете, вы не были там, поэтому
слава
вот
Богу,
знаете.
Да. Все, спасибо, вот. Алла Васильевна. То есть Алла Васильевна считает, что они исправятся, только я не очень понимаю, при чем здесь Кирилл Серебренников. Как-то вот эту мысль вы, видимо, не додумали просто. Надевенский парень говорит, конечно же, нет, будут наверстывать. Ну, ребят, я... Что-то мне кажется, что вот как только они выйдут по УДО, они оттопырятся по полной программе. И будет им праздник, и будет литься шампанское рекой, и все, в общем, войдет в берега. К сожалению. И именно потому, что, мне кажется, это сыграло свою роль, что их не стали презирать за это, на них не стали смотреть, как на людей нерукопожатных. И именно это дает им возможность остаться, что называется, при своих. Да, ваша мысль, пожалуйста, слушаю вас.
Алло.
Да, пожалуйста, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Денис.
Да, Денис.
Знаете, мне кажется, урок никакого не извлекут, во всяком случае, эти ребята, да многие другие. И вот почему. Очень многие люди, которые сидят в тюрьме, думают, что они сидят там, потому что была видеозапись, потому что прокурор пошел на принцип, ну и прочее там, да. Вот. А не потому, что ударили стулом человека.
А, они вот так не... вот, смещены акценты.
Многие, да, многие этого не понимают. А те, кто понимают, у тех есть шанс справиться. А здесь, понимаете, такая вот эта информационная шумиха, куча версий, куча слухов, все, кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает. И никто не говорит, ребят, вы в тюрьме, потому что вы подрались в кафе.
Ну, потому что вы повели себя как гады гадские.
Понимаете, таких драк каждый день во всем мире.
Миллион.
Миллион. Там в России, наверное, тысяча. И единственное, что в этой истории, честно говоря, ну, как может даже сказать, что и понравилось, они получили то, что получили бы простые ребята. 1.5-2 года. Таких ребят по тюрьмам в России, вот из-за пьяной драки, в бильярдной, там, в кафе, в привокзальном, там, где угодно, в больших, маленьких городках, в деревнях, таких парней сидит по тюрьмам очень много. И вот у них вот такие сроки, и вот такая вот история. И так долго их, и действительно так долго идет следствие по несколько месяцев, их мурыжат в СИЗО. И действительно все вот так происходит.
Да, спасибо большое, Денис. И вот опять же я возвращаюсь вот к этой цифре 18 человек, следователей, которые занимались этим делом. Вот честное слово, вот овчинка выделки не стоит, как, есть такая поговорка, да? Мне кажется, что люди... месяцами и годами ждут, чтобы рассматривались их какие-то дела справедливые, несправедливые, осужденные, вернее, обвиненные, и они томятся. А тут, понимаете ли, за то, что всего-навсего вот произошли эти два отвратительных инцидента, от работы отрывают 18 человек, и вместо того, чтобы заниматься действительно какими-то важными делами, требующими более пристального внимания, заставляют разбираться, ну, Может быть, я чего-то не знаю, но в достаточно очевидных вещах, поскольку действительно все мы видели эти видео и неоднократно, и все это крутилось в самых разных ресурсах, мы все это могли очень подробно рассмотреть, и какие там сомнения могут быть, и что там 18 человек могут исследовать. Я этого не понимаю. Если есть кто-нибудь из этой системы, я, правда, очень боюсь с такими людьми иметь дело, по понятным причинам, но, может быть, вы мне объясните, может быть, вы что-то знаете про это, что они там, 18 человек, какую они работу работают. 169-й говорит, урок они не извлекут, но прежнего отношения к ним не будет, мне кажется. Ну, видите ли, в чем дело? Прежнего отношения уже нет, потому что, насколько я знаю, одного из них прежний клуб берет, по-моему, Кокорина берет назад его тренер, а Мамаева не берут, или наоборот. В общем, кто-то готов его назад вернуть, а кто-то совершенно не готов. Значит, не хотят, чтобы вот такие люди были для них рукопожатными. А Герман говорит, что это мы у них не рукопожатные. Но это правда. Это правда вот с этим огромным эго, с этим ощущением собственной исключительности, о котором я вам, собственно, и задаю вопрос. Вот они живут, и, естественно, вы для них какие-то букашки. Вы же не можете пить шампанское за такие деньги, за какие они могут, празднуя свое поражение, впрочем, на чемпионате. Ну, вот... Вот так устроены эти люди. Это называется профессиональная деформация. В каком-то смысле это профессиональная деформация. Но давайте мы посмотрим на результаты голосования. Ну, ребята, да, 89% считают, что они неисправимы, и Горбатова могила только исправит. Жалко, что среди вас нет оптимистов, но я, к сожалению, тоже здесь с большинством. Да, ну давайте еще звоночек успеваем послушать, а потом, наверное, уже послушаем новости и перейдем к другой теме. Это да, слушаем вас.
Опять Павел, Москва, да. А вы знаете, что хотел сказать? Вот у такого либерально настроенного прогрессивного человека должно возникнуть какой-то диссонанс. Ведь на балдет они стулом огрели чиновника Москвы. Тоже так ненавистного.
Да-да-да, кстати говоря, мы об этом говорили в одном из моих эфиров, что возникает чувство присоединенности, потому что они побили чиновника.
Во-во, представляете, какая ситуация?
Робин Гуда.
С психологической точки зрения. Может быть, неправильно они сделали, а? Может быть, все-таки молодцы они.
Да-да-да, было такое мнение, вы совершенно правы, это вот эффект другой стороны, вот мы себя ощущаем по другую сторону от чиновничества и от всего того, что имеет отношение к власти, поэтому нанесение любого ущерба этой власти нами воспринимается как поступок Робин Гуда. 118 говорит, что парни уже изменились, предвзяты вы. Видите ли, в чем дело? Это будет известно только через какое-то время, если вообще мы будем допущены к информации. То, что они сейчас ведут себя смирно, то, что они сейчас действительно хотят выйти, они хотят вернуться к своей деятельности, они хотят заниматься по-прежнему спортом. У них просто очень сильная мотивация получить хороший результат. И ради этой мотивации они готовы играть любую роль. Это вполне возможно, может быть, всего-навсего маскировка. Я не могу этого утверждать, я это лишь предполагаю. На мой взгляд, на этом этапе говорить об изменениях невозможно. Не говоря уже о том, что, вы меня извините, любой человек в тюремных условиях будет не таков, каков он на воле. И в этом смысле все люди меняются. Никого тюрьма не оставляла в прежнем состоянии. Так что не надо тут питать никаких иллюзий. Поэтому нет, я не предвзята. Я опираюсь на свой профессиональный и жизненный опыт, когда рассуждаю о таких людях. И я еще раз повторяю, что если бы не было вот определенных оттенков в резонансе общественном с элементом сочувствия, с элементом поддержки, у них был бы шанс на эти изменения. А поскольку получилось все по-другому, то просто по законам психологии эти шансы автоматически понижаются. Хорошо, давайте мы послушаем интересные новости, а потом продолжим.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
19:35 в студии. Продолжаем разговор. Закрываем тему с этими парнями. Пускай они сами с собой там разбираются. Мне они совершенно не интересны. Ребят, вот знаете, бывают новости, высказывания, поступки людей, про которые, можно сказать, вот на голову не натянешь. Вот просто глаза раскрываются в изумлении, руки разводятся по сторонам, и хочется сказать: «Упс, ничего себе». Вот смотрите, прям подряд на этой неделе два человека отличились в своем сексизме, в своем антифеминизме, в своей враждебности, я бы сказала, к человечеству. Итак, причем обратите внимание на должность. Зав. Кризисным отделением Саратовской областной психиатрической больницы. Кризисное отделение – это отделение, куда поступают, как правило, либо люди после суицида, либо люди, подвергшиеся насилию. Кризисное отделение. Значит, туда, естественно, попадают женщины, перенесшие насилие. И вот зав. Отделением этого, зав. Этого кризисного отделения, которую волшебно зовут еще к тому же Эвелина Плято. Эвелина. Какое нежное, красивое имя. А дальше я потихонечку ее цитирую. Значит, что она заявляет? Девушки ведут себя неподобающе и должны отвечать за действия насильников над ними. Нормально? Это не я придумала, это цитата. То, что сама виновата, мы часто слышим. То, что девушки провоцируют, мы часто слышим. Это как бы вопрос отдельного обсуждения. Но, то есть, мало того, что ее изнасиловали, она должна отвечать за действия насильников над ними. Ну, наверное, как минимум штраф, а может быть, административное какое-нибудь еще наказание, там, работы общественные ей надо назначить, потому что нефиг. Нельзя выпивать и курить даже электронные сигареты. Неправильный образ жизни провоцирует мужчин. И тут она вспоминает Диану Шурыгину, по поводу которой тоже там целая дискуссия разворачивалась. И она говорит: я ей не сочувствую, так как она выпивала и в результате ребят довела до тюрьмы. То есть ребята, которые, простите, ее насиловали, это ребята. И их довели до тюрьмы. Да, мы прекрасно понимаем, что существует определенного рода рискованное поведение со стороны женщин. Да, женщина, которая ведет себя развязно, которая там выпивает, она, безусловно, попадает в зону риска. Но вот это утверждение «сама виновата», оно омерзительно. Оно омерзительно. И причем это же даже не ханжество. Мне очень интересно вообще было бы увидеть, как выглядит вот эта Эвелина Плято. Потому что, вы понимаете, я вам как психолог совершенно ответственно заявляю, женщина, у которой все в порядке, никогда в жизни ничего подобного не скажет. Это должна быть какая-то чудовищная тетя Мотя или женщина с абсолютно несчастливой судьбой. Что-то жуткое, жуткое, жуткое. И когда вот это говорится, что, значит, мужчинам можно пить, курить, ругаться матом, и это все нормально. Женщине нельзя пить вино. Женщине нельзя курить даже электронные сигареты, потому что таким образом она нам напоминает вторую букву алфавита. И нам кажется, что по отношению к ней мужчина в полном праве может совершать насилие. И второе высказывание, вот я бы хотела их как бы вместе обсудить. Значит, тут уже у нас мужичок отличился. Депутат ЗАГС Собрания Ленинградской области Владимир Петров говорит, что сварливые жены виноваты в самоубийствах и пьянстве мужчин. Понятно, кто виноват? Мужчина не чувствует себя нужным. Их клюют за низкую зарплату и отсутствие отдыха на море. Вместо борща и жареной картошки они получают скандалы и упреки. Женщине нужно понизить запросы и радоваться тому, что есть. В общем, так, бабы, ша, юбку в пол, глаза долу, греми половником, вари борщ и будь счастлива, что у тебя есть хоть какой-то мужичок, пусть даже не кадистый. То есть, вы понимаете, это же не просто вот что одно, что другое высказывание. Это ну, со стороны этой Эвелины, это даже не ханжество. Это такой откровенный выпад против женщин, который на самом деле является откровенным выпадом против мужчин. Потому что, дорогие мои, вот эти вот говоруны, тем, что вы ляпнули, вы опустили ниже плинтуса мужчин. Что касается провокативного поведения женщин. То есть, вы понимаете, ведь это же очень распространенная история, сама виновата, да? То есть, женщина провоцирует мужчину, но получается, что с их точки зрения... мужчина вообще не способен собой владеть. То есть это такая скотина, что стоит ему показать обнаженную коленку, он теряет всякое самообладание и в полном праве может насиловать женщину, потому что он не виноват, потому что он скотина, которая собой не управляет. И, кстати, крайним проявлением вот этого является мусульманский канон одежды, все эти паранджа и, конечно, потрясающе вот это вот... история с никабом. Никаб – это когда женщина полностью закрыта, когда на ней надеты даже перчатки, когда у нее полностью закрыто лицо, и там, я уж не знаю, как-то там с одной стороны, наверное, изнутри там что-то прозрачное, но снаружи это непрозрачное. И, в общем, из головы до пят она укутана. Я, знаете, хочу вам сказать, во-первых, это, конечно, для человека непривычного производит очень страшное впечатление. Я помню, как-то мы делали пересадку в Катаре, а вы знаете, Катар – это одна из наиболее таких радикальных с точки зрения ислама стран. И вот там, в аэропорту, мы увидели, значит, гарем в полном составе, то есть шел такой мужичок, вполне себе, так сказать, пузатенький, там где-то почесывая всякие разные места себе, и рядом с ним несколько женщин, не помню сейчас, сколько их было, вот все они в этих никабах. Причем, когда они сели на скамеечку для того, чтобы, ну, там ожидать, видимо, посадки, это было очень занятно, они сели спиной к залу. То есть он отодвинул вот эту скамеечку, и они сели лицом к стене и спиной, значит, это при том, что они полностью закрыты. Но при этом, когда они вот мимо тебя идут, очень странное впечатление, потому что ты понимаешь, что они тебя видят. Они на тебя смотрят, они тебя оценивают, а ты их не видишь. И это как какие-то привидения, жуткое совершенно впечатление. Но дело не в этом. Дело в том, что, значит, таким образом восточный мужчина утверждает, что я, опять же, такая скотина, что если мне женщина покажет, не знаю, красивую щиколотку руки, не дай бог шею, не дай бог, не дай... Ой, а что я сказала, щиколотку руки? Нет, щиколотку ноги, естественно. А у руки я забыла, запястье это называется, вот как. Вот если мужчина это все видит, он совершенно, значит, выходит из равновесия, приходит в зоологическое состояние. И чтобы его, бедолагу, не искушать, вот женщина должна всячески кутаться и вести себя очень скромно. То есть это значит, мужчина такой... паршивенький. Мужчина настолько собой не владеет. И примерно то же самое утверждает Владимир Петров, который говорит о том, что не мужчины должны повысить требования к себе, а женщины должны понизить свои запросы. То есть, ведь, понимаете, если мы говорим о таких вот записных стервах, есть же такие, да? Вот, ну, такой бабе ты не угодишь никогда и ни за что и ничем. Такая баба прицепится к любому человеку. Он может быть миллионером, он может быть ученым, он может быть умницей, кем угодно. Но в любом случае она будет его пилить, и это не обсуждается. Это стерва по определению. Такой стерве повод не нужен. Но если она ею стала, значит, должна быть причина. Значит, может быть, мужчина этот действительно ленится. Может быть, он не прилагает достаточно усилий для того, чтобы как-то зарабатывать по-другому и т.д. и т.п. вот вы понимаете, получается, что мужчина ни на что не способен, поэтому женщина в угоду ему должна понижать свои притязания. Но если она хочет съездить на море, ну и все же ездят вокруг, завидно же, загорелые приезжают, ракушки привозят. А он, бедолага, вот настолько никуда не годится, что он не может это устроить своей женщине. Да, ваш звонок, пожалуйста, я вас слушаю. Алло, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте, меня Максим зовут.
Да, Максим, ну что скажете, как это, что это такое?
Давно вам не звонил, Екатерина. Ну, конечно, вы знаете, да, что я мисс, и что, конечно, вы говорите ужас, что вот сейчас.
Ага.
Да, вы знаете, ответ мисс по вам на это, вот то, что вы сейчас заявили. Никаких законных браков с вами, ну, с женщинами, и никаких на вас отношений, хоть голые ходите, мисс на вас даже не посмотрит, а если посмотрит, то рассмеется.
Не поняла, а кто на нас не посмотрит?
Ну, мисс, вот мужчины, которые выбрали свой путь и жить одни, без всяких женщин и так далее. Есть такое движение. То есть вы можете, ответ вот вам на ваш такой спич, да, то, что мисс, мужчины, да, которые выбрали своим путем, не то, что об изнасиловании речь не идет. Речь идет о том, что самая красивая женщина пойдет голой, мисс сделает только ухмылку и рассмеется.
Но для него эта тема закрыта.
А?
Для него эта тема закрыта.
Да, и почему закрыта? Потому что на сегодняшний день, Екатерина, к сожалению, законодательство России таково, что если выгодно женщине выходить официально замуж, рожать ребенка и разводиться, тогда только имеет экономический смысл.
Да, поняла.
Чтобы развестить... Поняли?
Да, да, спасибо большое, Максим. СЛД, вы меня неправильно поняли. Поездка на море и желание поехать на море имеет отношение к женщинам, которые жалуются, что у них мужья мало зарабатывают. А то, что мусульманки едят на море и купаются, это я прекрасно знаю и сама своими глазами видела их вот в этих костюмчиках. Так что все нормально, не волнуйтесь. 169-я, судя по всему, говорит. Я однажды вечером, это было давно, в короткой юбке дорогу переходила. Стали машины по очереди ко мне подъезжать. С тех пор не хожу по Москве в короткой юбке. Ну, видите, человек сам для себя делает выводы. Человек сам определяет меру своей защищенности и огражденности от каких-то там взглядов. Кто-то от этих взглядов получает удовольствие, купается в этих взглядах. Кому-то неприятно, и тогда женщина автоматически начинает по-другому одеваться. Да, ваше мнение, пожалуйста, как вам вот эти два высказывания, что сварливые жены виноваты в несчастьях мужчин, а женщина должна разделять ответственность
Добрый
с насильника?
Добрый вечер, Екатерина, с уважением, Михаил,
Михаил Иванович.
Первое.
Да.
Первое. Обратите внимание, что в Уголовном кодексе у нас подразумевается изнасилование только женщин. Mm-hmm. Не понимаю, почему с детства об этом думал. Я конкретно знаю случаи изнасилования мужчин.
Но это чаще в криминальной среде.
Не-не-не, Екатерина, давайте я закончу тезисы. Mm-hmm. Я вам тезисы им
давайте.
Я не буду разбирать. Mm-hmm. Но вот. Я не понимаю, почему так. Я конкретно знаю подобные случаи. И не один случай. Следующий. Выступает за отделением психиатрической больницы экстренной психиатрии. Я не могу к ее мнению относиться шутливо. Значит, у нее есть на это основание определенное. Поэтому вот эти разборки «женщины у нас хорошие, мужчины у нас плохие» это давно пора прекратить. И есть понятие «спровоцировало». Эти случаи провокации, так сказать, изнасилования, чтобы потом что-то получить с этого, представить это как изнасилование кругом, поэтому я еще раз подчеркиваю, за подделением, это не маленькая должность.
Все, Михаил Иванович, начинайте повторяться. Тезисно, договорились тезисно. Итак, отвечаю. Значит, насилие над мужчиной, безусловно, имеет место, это случается, имеется в виду сексуальное, естественно, потому что сковородка по голове – это сплошь и рядом, но это не является столь часто существующей практикой. И в основном это происходит в криминальной среде, как правило. И это не является настолько общим местом, чтобы, видимо, к этому делу подключать уголовный кодекс. Я думаю, что в случае ощущение себя жертвой сексуального насилия, мужчина может обратиться в судебные органы, и найдется какая-нибудь статья для того, чтобы обидчицу его привлечь к ответу. Это первое. Второе. Что касается, что вы считаете, что есть основания у Эвелины вот этой Плято, так судите, позвольте с вами не согласиться, потому что я сама в свое время работала в кризисном центре. Я не понаслышке знаю работу в таких центрах. И я понимаю, что для того, чтобы вот у женщины появилось основание так заявлять, это нужно, чтобы просто абсолютно все, кто поступает в этот центр, были провокаторами и несчастных мужчин провоцировали на насилие, а потом вы еще говорите, что они хотят что-то поиметь. Что поиметь? Вы думаете, кто-то из тех, кто подвергался насилию, хочет получить какую-то компенсацию? Да они чаще всего даже не заявляют, им стыдно, им страшно. Вам все время кажется, что на вас, бедных мужчин, ведется охота. Я уже не говорю, Михаил Иванович, о том, что речь не идет о том, что женщины хорошие, мужчины плохие. Не бывает плохих женщин вообще, не бывает плохих мужчин вообще. Бывают частные случаи. Но когда вы с легкостью соглашаетесь с тем, что женщина своим фактом существования провоцирует мужчину, а что же вы так легко провоцируетесь? А что же вы так легко провоцируетесь? А где ваш самоконтроль? Где ваша мораль? Где ваш гуманизм? Вы так легко превращаетесь в скотину, стоит даже вульгарно повертеть задницей у вас под носом. Ну, вы таким образом готовы расписаться. Причем, заметьте, вы, а не я, в том, что мужчина – существо второго сорта. Женщина, ведь вы же перед нами ходите голые, полуголые. Летом вы ходите в этих шортах. И там всякие места вы себе чешете. И в метро сидите, растопырив ноги. Демонстрируете свои огромные волосатые ноги. И как-то женщины почему-то не начинают вас хватать за задницу и не тащат вас в укромный уголок. Значит, получается, что мы существа высшего порядка по сравнению с вами. Сами меня спровоцировали. Так, а вот Крел говорит, что я хотела посмотреть фото этой тетеньки, а вы мне его не прислали, я его не вижу. Я, конечно, хочу посмотреть. Вы говорите, что скажете, а у меня только ваш текст, у меня нету. Деревенский парень, я не буду читать то, что вы сейчас написали. Я оценила ваш юмор. Так, восьмой говорит, а вы почаще включайте молодежные каналы и увидите, как полный зал молодых овец сидят и млеют, когда им всякие извращенцы рассказывают, ну, в общем, всякую гадость. Фу-фу-фу. Так, ну и что, а мне-то зачем это смотреть? Мне это не нужно совсем, я не интересуюсь такими вещами. Так, ну еще давайте, пожалуйста, поговорите на эту тему. Да, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня Григорий зовут.
Да, слушаю вас.
Ну, во-первых, хочу сказать, что мужчина и женщина считаются равноправными людьми, правильно? Вы же согласны с этим?
Ну, конечно. Не одинаковыми, конечно. Не равными, но равноправными.
Равноправными. Значит, смотрите, второе, значит. Когда женщина не работает, это считается нормальным вполне. Когда же не работает мужчина, говорят, вот, мужчина плохой. Тут прослеживается какое-то неравноправие, а как вы считаете?
Не совсем. Я могу ответить. Да, пожалуйста, дальше говорите, потом я отвечу.
Физиологически мужчина, значит, способен на большее. То есть он должен зарабатывать деньги физиологически для семьи, правильно?
Ну, по идее. Допустим.
Вот. Соответственно, значит, получается, что женщина, она совсем для другого рассчитана природой. Она рассчитана для того, чтобы содержать семью, растить детей, заниматься домашним хозяйством, как это сделано в восточных, в общем-то, семьях, правильно? Там в основном женщины не работают. У них, конечно, много детей.
Григорий, все... если можно, основную мысль?
Основная мысль такая, что женщина, она всегда будет провоцировать мужчину, то есть это, опять же, заложено физиологически. Красивая женщина, она всегда будет его провоцировать, в любом случае, любого, и воспитанного, и невоспитанного, и интеллигентного, и неинтеллигентного.
Ну да, только один способен себя держать в руках, а другой нет.
Вы знаете, вот на жесткое насилие способны очень мало мужчин. Это, скажем, немножко не те мужчины, которые в основной массе имеются, вот, на жесткое насилие, на как бы насилие с согласием женщины, но это как бы уже не насилие, понимаете, и это основное, то есть это 99%.
Так, Григорий, вы как-то растекаетесь, спасибо, простите, просто осталось вообще 5 минут, вы никак мысли не закончите. Значит, смотрите, что я единственное, что поняла из вашего высказывания такого подробного, что вот можно сравнивать там неработающую женщину и неработающего мужчину. Ну, во-первых, все-таки к этому равенству мы пришли совсем недавно, что существует... историческая память, когда женщина, если она не была там крестьянкой, она не работала, если она не была из низшего общества, она не работала, или могла не работать, потому что много детей, разное отношение к этой работе было, и зарабатывать женщинам приходилось, и дома сидеть, но то, что мужчина обязан работать, это было абсолютно непреложно. И ведь сейчас речь идет о чем? О том, что при том, что существует равенство, мужчина хочет себя чувствовать, ну, как бы в адеквате, мужчина хочет себя чувствовать на коне, мужчина хочет себя чувствовать при всем достоинстве и самоуважении, не всегда прилагая к этому должные усилия. А не прилагая усилий, он таким образом утрачивает уважение со стороны женщины. Это такая вполне банальная мысль, не особо интересная. Просто действительно работают некие стереотипы, действительно работают... некие ожидания. И ведь вы понимаете, в чем дело? Мне кажется, что вот когда женщина превращается вот в эту занудную осеннюю муху и все время пилит своего мужика за что-то, это говорит о какой-то тотальной неудовлетворенности и неспособности уважать. Ведь есть семьи, где... зарабатывают, ведь, понимаете, много или мало, это понятие очень относительное. Но там на еду хватает, на одежду хватает, ну и отлично. И люди все равно относятся друг к другу с уважением, когда есть за что уважать. За какие-то достойные поступки, за какое-то чувство собственного достоинства, ну и так далее, и так далее. И вот когда вот этого нету, тогда и возникает вот это пренебрежительное отношение, а прицепиться, опять же, при желании можно к чему угодно. Герман говорит, что для него женщина – существо высшего порядка. Михаил говорит, женщины под плащом скоро будут прятать свои фигуры, и взору не на что будет упасть, потому что наступила осень. Ну вот, Крэл, вы мне наконец прислали фотографии вот этой вот прекрасной Эвелины, но такая тетенька, да, прям красота неземная. Я, к сожалению, уже не успеваю дать анализ физиогномический, но мне кажется, вот она может как раз относиться к той категории женщин, которые... испытывают очень конкурентные, жесткие конкурентные отношения к лицам своего пола. То есть это как раз очень похоже на типаж женщины, которая очень активно существует во внутригендерной борьбе. То есть она готова соперничать с женщинами, она женщин, видимо, не любит, она женщин готова обвинять и испытывать злорадство в тот момент, когда женщина подвергается насилию. По принципу так ей и надо. Трудно судить по такому небольшому количеству фотографий, но вот у нее тут что-то мимишное на руках, не пойму, то ли кошки, то ли кролики, то ли крыски, что-то такое. То есть, понимаете, на мой взгляд, женщина, у которой душа спокойна, никогда не посмеет ничего подобного сказать в отношении женщин, подвергшихся насилию. Даже если она дала повод, даже если она была излишне раскована и, возможно, даже развязана. Радоваться тут нечему, насилие есть насилие, и я еще раз повторяю, что ничего не может оправдать вот это насилие, ничего. Как бы она безобразно себя ни вела. Да, осторожность нужна, да, не надо попадать в ситуации, где это насилие оказывается более вероятным. Но говорить о том, что сама виновата, потому что не додумала, сама виновата, потому что не хватило осторожности. Ну, ребята, вот это как-то рассуждения, ну, я бы сказала, что ли, второго сорта. Мне это не нравится, мне это кажется крайне некрасиво. А уж считать, что женщины виноваты в пьянстве и самоубийствах мужчин, это просто полная глупость. Ну, дорогие мои, время наше заканчивается. Я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. А вы послушайте интересные новости. И, кстати говоря, никто не мешает вам иногда самим мне предлагать какие-то темы для обсуждения. Я вот, видите, на Кокорина откликнулась, например. До свидания.
Психология событий.